Мир вам, дорогие наши радиослушатели. Мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств в подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени, продолжающейся Святой Четыридесятницы. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертого Великого Поста и Святому преподобному и богоносному отцу нашему Иоанну Лествичнику. Струбят ангелы, пора, и никуда уже не деться, как будто кто-то со двора тебя домой зовет, как в детстве, как будто ветер прокричал перед последней разлукой, но в прошлом все, вокзал, причал, и счастье вперемешку с мукой, и полетит душа легка туда, где обитают души за грозовые облака. Вослед за лайнером воздушным растает боль, исчезнет страх, и груз земного притяжения ослепит солнце в небесах, но ты останови мгновение и на секунду оглянись. Быть может, это все приснилось, и это небо, это высь, как бы нечаянная милость, земные дни во мгле верша, о небе думает душа. Дмитрий Мизгулин. Слава Богу, у нас еще немножко есть времени, дабы подумать о всей нашей жизни, о нашем все же назначении, для чего мы здесь существуем, для чего Господь дал нам мгновение этой жизни и что ожидает нас впереди. Ведь жизнь наша есть духовная война с невидимыми духами злобы и со своей плотью, говорит святитель Тихон Задонский. Люди и жестокие враги наши, видимые, но еще более лютые, еще более жестокие враги невидимые, то есть демоны. Нет злейшего и хитрейшего врага, как сатана и демоны его, а посему и брань с ними весьма опасна для нас. Когда люди против людей воюют, то иногда и отдых имеют от брани, но сатана и ангелы его злые никогда не спят, но всегда бодрствуют и чатся нас низложить. Брань, которая между людьми бывает, хотя и продолжается, однако перестает, и мир заключается, но у христиан непрестанная борьба, даже до смерти против врагов своих, и только смертью она кончится. Демоны имеют свое оружие, и христиане имеют свое оружие. Демоны борют нас оружием страстей и удов наших, и столько у них оружия, сколько в плоти нашей страстей. А христианское оружие есть Слово Божие и молитва. Христианин без молитвы и Слова Божьего, как воин без меча и ружья. Воины на брани всегда при себе имеют меч и оружие. Так и христиане всегда должны быть вооружены духовным мечом глагола Божьего и оружием молитвы. Ибо непрестанная у них брань против врагов своих, посему повелевается им непрестанно молитесь. Святитель Тихон Задонский. В Святом Евангелии мы читаем, как Господь наш Иисус Христос говорил: «Кто хочет идти за Мною, возьми крест свой и следуй за Мною». И мы знаем, что иного пути Господь не указал для Своих последователей, а только поставил категорическое требование, что за Ним может идти только тот, кто принимает свой крест. Под жизненным крестом человека понимается сочетание всего неприятного, всего скорбного, что ему приходится переживать. Поэтому и говорят, он тяжкий крест несет, когда говорят о человеке, которому трудно живется. Но вот вчера за всенощной читалась выдержка из Паремии, из Священного Писания Ветхого Завета, где говорилось о том, что когда-то, когда Моисей вел народ свой через пустыню, они пришли в место, где не было воды. И они стали мучиться и страдать, не имея влаги, не имея воды. Наконец дошли до источника, но оказалось, что эта вода была настолько отвратительной, невыносимо горькой, что пить ее не было никакой возможности. Народ стал роптать на Моисея, что он завел его в такое место. Когда Моисей помолился Богу, Господь показал ему одно дерево и сказал: «Положи его в источник воды, который так невозможен». Моисей положил, и вода сделалась сладкою и приятною на вкус. Тот, кто умеет принять свой крест покорно воле Божией, тот знает, что не так он страшен и не так мучителен, когда он принят человеком покорно воле Господней. Когда человек все свои скорби принимает с ропотом, то ему, конечно, тяжело, и он этим ропщет на Бога. От ропщущей души Господь отдаляется, и ей еще хуже становится. А когда человек принимает волю Господню, то с его крестом происходит то же, что вот с этой водой, которая была горькая, а потом стала приятная на вкус. Как будто вокруг него то же самое, те же скорби, а он принимает все совсем по-другому. Ему становятся понятны слова апостола, который говорит, что когда умножаются в нас страдания, умножается Христом и утешение наше. Так будем помнить, возлюбленные, что тот, кто крест принимает покорно, воля Господней, знает, что Господь все посылает только на пользу. Тому крест сразу становится гораздо легче, чем когда он переносил все это, не покоряясь воле Господней, а ропща. Не будем же роптать на Господа за те скорби, которые Он нам посылает. Эти скорби освятительные. Они полезны для души. Благословенна та душа, которая принимает, говоря, «Да будет воля Твоя, Господи, не так, как я хочу, а как Ты». Митрополит Филарет Вознесенский. Для утешения и подкрепления верующих среди подвигов Святой Четыредесятницы, четвертую ее седмицу, продолжается поклонение Животворящему Кресту. Оно совершается в понедельник, среду и пятницу этой седмицы. В пятницу по окончании часов и после обычного поклонения и лобзания крест благоговейно и торжественно препровождается в алтарь. От поклонения кресту вся четвертая седмица называется «Средокрестную» и «Крестопоклонную». В эту седмицу Церковь назидает нас при богослужении, между прочим, песнопениями, преданными ей от Иосифа и Феодора Студитов и Феофана Исповедника, благоговея пред Животворящим Крестом и призывая нас на поклонение Ему, Церковь в четвертую седмицу взывает «Святая сия» и «Святоносная седмица» предлагает миру всечестный крест. «Приидите, поклонитесь со страхом и любовью». Божественный и всечестный крест есть для нас сокровище освящения и силы. Он изливает светловидное сияние благодати и, как источник, кипит божественными дарованиями. Он утоляет погрешения, разрешает болезни. Только водрузилось древо креста Христова, поколебались основания смерти. Поклонимся кресту Господню. Всемирное воздвижение Животворящего Креста издревле есть великий памятник воздвижения Церкви Христовой из-под ига слишком трех вековых гонений для всемирного торжества над иудейством и язычеством. День Победы и воздвижение над врагами веры Христовой. Подобную победу внушает нам дни Животворящего Креста Господня одерживать над своими страстями, и также суть враги Христа для беспрепятственного последования Христу и достижения вечного блаженства. «Иже хочет по мне идти, — говорит Спаситель, — да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет. Иже погубит душу свою мне ради, и Евангелие той спасет ее». По примеру апостола Павла нам должно хвалиться только о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Распятый Христос есть для нас Божья сила и Божья премудрость. Путь креста, сопряженный со внешними лишениями, есть путь очищения, духовного совершенства и высокой радости. Несение креста причиняет подвижнику благочестие, страдания и смерть, но оно же приносит и жизнь, и радость. Под крестом наш внешний, земной и суетный человек страдает и тлеет, а внутренний и духовный обновляется. Святая Церковь, выражая крестное состояние внешнего лишения, со внутренним восполнением украшает древо крестное в дни поклонения ему зеленеющими и благоухающими цветами, знамениями жизни, надежды и радости. О последующей судьбе креста Христова хотелось бы немножко напомнить вам, дорогие радиослушатели. Заметим, что он находился в Иерусалиме во время крестовых походов от 1099 до 1245 годов. При осаде Иерусалима крестоносцами в 1099 году христиане, бывшие в городе, скрывали крест от глаз мусульман. По взятии Иерусалима христианами 11 июля 1099 года вид креста возбудил живейший восторг в крестоносцах. Крест восхитил их так, как будто бы они увидели самого распятого на кресте. С торжеством носили крест по улицам города и опять поставили во храме Воскресения Христова. При нашествии эмира Авдала со многочисленной силой в 1099 году, чтобы исторгнуть Иерусалим из рук христиан, патриарх вышел к воинству с животворящим крестом. Накануне битвы 14 августа древо креста носимо было по рядам воинов, как залог благословения и победы. Битва произошла на поле Аскалунском, и мусульмане были совершенно разбиты. Бадуин I, царь Иерусалимский, 1100-1118 года, поручил 10 рыцарям хранение Честного Креста. Неудачи в войне Бадуин приписывал отсутствие креста. При Бадуине, который жил и умер посреди лагерей, продолжение 18 лет его царствования жители Иерусалима почти никогда не видели во храме Животворящего креста, потому что он постоянно находился среди воинов, и один вид его часто доставлял победу. При Бадуине II, царе Иерусалимском, 1118-1131 года, пред битвой на Аскалунских равнинах с войсками египетскими, патриарх Святого Града нес впереди войско древа Животворящего креста, и мусульмане были разбиты. При Бадуине III, царе Иерусалимском, 1131-1142 года, в стране Траханицкой, ввиду Бостры, рыцари, воины и народ, обступая епископа Назарецкого, несшего Животворящий крест, со слезами заклинали его прекратить своими молитвами невыносимые бедствия от тучи стрел неприятельских, от огня и дыма среди горящего терния на поле, через которые проходили крестоносцы. Епископ воздвиг крест, моля о помиловании, и в то же время ветер переменил направление. Во время третьего крестового похода 1171-1188 года, пред борьбой против Саладина, Животворящий крест показан был христианам как единственное средство спасения и поставлен среди собрания защитников Иерусалимского царства. 1187 года, 2 июля, при битве Тивериадской, Животворящий крест, поставленный на возвышении, одушевлял благочестивых воинов. Сам неприятель Саладин говорил, что христианские воины около креста сражались с отличным мужеством, потому что видели в кресте твердейший для себя оплот и несокрушимый щит. Рыцари храма или святого Иоанна сражались до вечера вокруг креста, который носим был птолемаитским епископом, когда он убит был, епископ Лидский принял крест и хотел было бежать, но был задержан и взят в плен сарацинами, то есть арабами, с мусульманами. Крик отчаяния раздался между христианами, когда они увидели знамение своего спасения в руках зловерных. Воины кидали оружие и не думали уже о побеге, бросались на мечи врагов. После сражения поле сражения представляло зрелище отчаяния. Христиане, не могши сохранить крест Иисуса Христа, уже не боялись потерять свободу и жизнь. Крест отнесен был в Багдад. При осаде Птолемаиды 1188-1192 года эмиры, доведенные крестоносцами до невозможности защищаться, обещали французскому королю Филиппу, если он даст им свободу и жизнь, возвратить христианам животворящий крест. Но Саладин под разными предлогами не исполнял условия. Саладин взирал на крест как на предмет соблазна, как на поругание божества. Он никак не соглашался уступить крест ни грузинскому царю, ни константинопольскому императору, которые предлагали за святыню значительные суммы денег. «Все выгоды мира, — говорил Саладин, — не могли бы его принудить возвратить христианам этот постыдный памятник их идолослужения. Древо креста более 30 лет находилось в плену у Саладина и его преемников. В 1221 году, 8 сентября, при сдаче Даметты, христиане возвратили животворящий крест Иисуса Христа по договору. Во время Седьмого крестового похода 1242-1245 года, пред битвою с хивинцами при Газе, древо Честного Креста по обычаю предшествовало христианскому воинству. Кроме этих немногих сведений о древе животворящего креста Христова, мы не имеем, и, упоминая об нем, нельзя представлять его во всей его полноте, в какой он был при распятии на нем Спасителя. Предание сообщает нам о многих частях креста Христова, издревле отделенных от Него и разнесенных по всем странам мира для освящения Его. Древнейшая из частей креста Христова была, без сомнения, в Константинополе, присланная сюда, по словам Созамена, в 326 году царицу Еленою, которая, обретшая крест, припроводила часть его сыну, своему Константину, в благословение царства его. В том же веке Павлин Ноландский послал часть креста северу. Святой Златоуст, говоря о благоговении древних христиан ко кресту, писал в IV веке: «Многие, обложив золотом частицу креста, носят при себе на шее». В IV веке сохранялись части креста в Сирии, Апамее и Сергиополе на Евфрате, присланные сюда Юстинианом и Феодорою, его супругою. В том же веке принесена была часть креста с востока во Францию, в Пуатье. В VI веке святой Григорий Великий, епископ Римский, послал часть креста на благословение Ричарду, царю Визиготскому. В VII веке по хронике Сигиберта в 688, а Экигарда в 696 году папа Сергий установил ежегодно выносить в день воздвижения при богослужении часть креста, которая хранилась в Риме в церкви, называемой Константиновской, для поклонения и целования от народа. В 1109 году 28 июля принесена из Иерусалима часть креста в Париж и положена в церкви святого Клавдия. По всему случаю во Франции установлен праздник в первый воскресный день августа. В начале XIII века душ Венеции Генрих Дандоло содействовал перенесению в этот город части Креста Господня, оправленной в золото, которую по преданию носил на себе император Константин Великий. Особенно часто о частях креста упоминается в сказаниях о крестоносцах, из коих иные в награду себе за труды желали получить и получали только частицы животворящего креста, а иные считали себе позволительным похищать части креста и иную святыню. Часть животворящего креста издревле хранилась также в Москве в Успенском соборе. О хранении этой части соборным определением 1681 года постановлено было устроить в уготованном ковчеге и держать в соборной церкви в особом твердом к тому устроенном месте со всяким опаством. Часть креста Христова хранится в Киево-Софийском соборе и Санкт-Петербурге с 1799 года. С недавнего времени хранится часть и в Гефсиманском ските близ Сергиевской Московской лавры и в иных местах. Таким образом, крест Христов по частям своим, как сказал еще в IV веке святой Кирилл Иерусалимский, достался всем концам вселенной, для спасения которой Христос распят был на кресте. Но главная часть древа крестного, которое древле хранилось в Иерусалиме, во храме Воскресения, говорят, и доселе находится там, в алтаре соборной церкви греков в особенном ковчеге. Таково краткое сказание, напоминание, дорогие радиослушатели, о судьбе последующей креста Христова и об этой величайшей святыне, которой дорожат и являются наследниками последователи Господа нашего Иисуса Христа. Геронда, помысл говорит мне, что дьявол обладает огромной силой, особенно в наши дни. Дьявол обладает не силой, а злобой и ненавистью, говорит в одной из бесед старец Паисий Святогорец. Всесильна любовь Божия. Сатана корчит из себя всесильного, но не справляется с этой ролью. Он кажется сильным, но на самом деле совершенно бессилен. Многие из его разрушительных планов разваливаются, еще не начав осуществляться. Неужели отец, очень хороший и добрый, позволил бы какой-то там шпане бить своих детей? Христос всесилен, а дьявол — самое настоящее гнилье. Разве ты не носишь на себе крест? Дьявольское оружие силы не имеет. Христос вооружил нас своим крестом. Враг обладает силой только тогда, когда мы сами складываем наше духовное оружие. Был случай, когда один православный священник показал колдуну маленький крестик и тем самым привел в трепет беса, которого этот колдун призвал своим чародейством. А почему он так боится креста? Потому что когда Христос приял оплевание, заушение и побои, тогда сокрушились царство и власть дьявола. Каким же удивительным образом Христос одержал над ним победу? «Тростью сокрушилась держава дьявола», — говорит один святой. То есть власть дьявола сокрушилась, когда Христу был нанесен последний удар тростью по голове. Стало быть, оборонительные духовные средства против дьявола — терпение, а сильнейшее оружие против него — смирение. Сокрушение дьявола есть самый целебный бальзам, излитый Христом во время его крестной жертвы. После распятия Христа дьявол, словно змея, лишенная яда, словно пес с вырванными зубами. У дьявола отнята его ядовитая сила, у псов, то есть бесов, вырваны зубы. Они сейчас обезоружены, а мы вооружены крестом. Бесы не могут сделать созданию Божию ровным счетом ничего, если мы сами не дадим им на это право. Они только и могут, что дебоширить, власти-то у них нет. Однажды, живя в каливе Честного Креста, я совершил замечательное всенощное бдение. Ночью на чердаке собралось множество бесов. Сначала они со всей силы лупили почему-то кувалдами, а потом стали шуметь, словно катали по чердаку здоровые чурбаны, кряжи деревьев. Я крестил потолок и пел: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка». Когда я заканчивал петь, они опять начинали катать чурбаны. «Сейчас, — сказал я им, — разделимся на два клироса. Вы на верхнем катаете чурбаны, а я здесь на нижнем буду петь». Когда я начинал петь, они останавливались. Я пел то «Кресту твоему», то «Господи, оружие на дьявола крест твой дал еси нам». В псалмопении я провел отраднейшую ночь. Как только я умолкал, они продолжали меня забавлять. И ведь какой у них обширный репертуар. Каждый раз придумывают что-то новенькое. А когда вы запели тропарь в первый раз, они что, не ушли? Нет, только я заканчивала, как вступали они. Видно, надо было петь бдение на два клироса. Прекрасное было бдение. Я пел чувством, чудные были дни. Геронда, а как выглядит дьявол? Знаешь, какой он красавчик? Ну, в сказке сказать, не пером описать, если бы только его увидела. Как премудро, любовь Божия не позволяет человеку видеть дьявола. Увидев его, большинство умерло бы от страха. Подумай, если бы люди увидели, как он действует, если бы увидели, до чего он хорош собой. Правда, некоторые устроили бы себе из этого приятное развлечение. Забыл, как оно называется-то, кино, что ли. Однако такие кинопросмотры дорого стоят. И даже несмотря на высокую цену, увидеть такое все равно непросто. А рога и хвост у дьявола есть? Есть, есть, и рога, и хвост, и все причандалы. Геронда, бесы стали такими страшилами после своего падения, после того, как они превратились из ангелов в демонов. Конечно, после. Они сейчас такие, словно их молнией ударило. Если молния попадет в дерево, то разве оно не становится в мгновение ока обгорелым бревном? Вот и они сейчас такие, словно в них попала молния. «Было время, и я, — говорил Тангалашке, — приходи, чтобы я тебя видел и не попадался тебе в лапы. Сейчас я на тебя только смотрю, а уже видно, какой ты злющий. А попадись я тебе в лапы, представляю, что меня ждет тогда». Из бесед со старцем Паисием Святогорцем. Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, примером Господа, смирившего себя до смерти крестной, церковь по достижении середины святого поприща поста, особенно внушает нам иметь смирение, которое по мере преспеяния в благочестии становится необходимее, дабы гордостью и возношением фарисейским не затмить совершенных подвигов благочестия и не потерять оправдание пред Богом, взирающим не только на деяния наши, но и на помышления. Для сего Церковь в четвертую седмицу Четыредесятницы многократно напоминает о смирении мытаревым и превозношении фарисеевым. «Не возвышайся добродетелями и не осуждай ближнего, как велихвальный фарисей, считая себя праведным, но в смиренном помышлении о своих согрешениях возопи, как мытарь: Боже, очисти мя грешного и спаси мя». Святой Амвросий Медиоланский в IV веке в преполовении Четыредесятницы говорил: «Возблагодарите, братья, божественное милосердие за то, что оно дало вам благополучно достигнуть половины Четыредесятницы». Но за сей дар достойно возблагодарить Господа могут только те, кои доселе старались жить так, как они научены в начале Четыредесятницы, то есть те, кои старались и спросить себе отпущение грехов ежедневным постом, милостынью и посещением церкви. А что касается до тех, кои не брегли о всем этом, то есть не постились ежедневно, не творили милостыни, не прилежали к молитве или молились без сокрушения сердечного, то сии должны не радоваться, а скорбеть и плакать. На четвертой неделе, в среду, которая в уставе церковном называется «средопостной» и составляет самую средину, поста не достоит разрешать ее на трапезе на елей и вино, яко паче день плача есть, а не радости, говорит устав. В субботу четвертой седмицы поста церковь чтением апостола получает нас любви и благотворению ближним и быть ревностными к добродетели до конца. А чтением Евангелия благовествует об исцелении глухонемого прикосновением и словом к нему Иисуса Христа. В четвертую седмицу суббота — это последняя из поминальных родительских суббот, в коих мы воспоминаем, совершаем поминовение всех усопших от века прежде почивших в вере и надежде воскресения отцов, братьев и сестер наших. Мы могилки украшаем богатыми надгробиями, а молитвы, спрашивает протоиерей Василий Ермаков, помолиться забываем. Сын считает, я пред родителями искупил вину, посидел, повздыхал, повернулся, не перекрестился и ушел. Это не любовь к почившим. Праотцам надо молиться, потому что в молитве мы получаем от Бога все. Это лестница, которая ведет к нашим умершим родным. Знайте и помните, они все видят, они о себе напоминают, и когда ты, дочка или внучка, живешь неправильно, начинают к вам приходить в ночных видениях. Когда ваша ненамоленная, грязная психика нарушается, на вас нападет страх. Вот они по углам ходят, вот кто-то приходит, является, то мама просит попить, то дедушка просит закурить, еще чего-нибудь, вы начинаете, естественно, волноваться, потому что они отошли, умерли без Бога, без покаяния, и напоминают вам, чтобы вы, дети, внуки, не забывали церковь-то, а поминали их не стаканом водки, не куском закуски, а молитвой. Прийти и помолиться, отстоять панихидку, написать записку, вы поймите, что стоит 4 раза в году помянуть их, ну, День Ангела 5. Но что стоит? Ничего не стоит. Вот это наша жестокость, вот это наше нерадение, вот это наше циничное отношение к усопшим. И никто из вас не должен говорить о том, что мы не знали, мы не понимали. Извините, ребята и девчата, церковь существует 1000 лет. Есть закон церковный, вы должны знать и интересоваться, чем живет церковь сегодня, зачем она собирает своих детей под крышу храма, Дома Божия, для чего? А мы не хотим, вот улица сказала, не надо, и пошли, и поехали, забывая общеобязательную сторону нашей жизни. Пока мы живы, пока мы ходим по земле, наш долг молиться за родных, прийти, поставить свечку, отслужить, когда праздник, постоять вместе с нами в этом доме молитвы, попросить у Бога, чтобы Господь и нам, живым, дал крепость и усопших помянул. Протоиерей Василий Ермаков. Воскресный день четвертой седмицы Православная Церковь, между прочим, получает совершающих поприще покаяния и умиления евангельской притчей, упавшим в разбойники, изъясняемую в священных песнопениях. Впавшему в разбойники подобен каждый, впавший в грехи. Кое-как разбойники причиняют глубокие язвы души нашей и оставляют ее едва живою. На раны души нашей возливает спасительный елей Господь наш Иисус Христос, пришедший в мир грешные спасти. Особенно в воскресный день 4-й седмицы Великого Поста Церковь назидает пасящийся примером святого Иоанна Лествичника, подобно нам, обложенного некогда немощью плоти, по которой, но который постом, бдением и молитвой соделался и в телесе яко ангел, и опыт великих подвигов своих для наставления шествующих путем его изложил в сочинении «Лествица рая», состоящая из 30 степеней, возводящих на высоту духовного совершенства. Эта книга, по выражению церкви, приносит пресноцветущие плоды учения, услаждающего сердца с трезвением внемлющих. Лестница Бо есть души, возводящие от земли к небесной и пребывающей славе. Но об этом мы чуточку позже, дорогие радиослушатели. А сейчас предложим вам евангельское чтение недели 4 Великого Поста с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену, и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О, род неверный, доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисуса отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства». И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Вышедшие оттуда проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто узнал, ибо учил своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Евангелие от Марка, глава 9, стихи 17 по 31.
Благослови, душе моя, Господа.
Сегодняшнее Евангелие рассказывает нам пример трудного и продолжительного исцеления больного, одержимого духом немоты. В то время как Иисус Христос был на горе, уединившись для молитвы в числе множества народа, собравшегося видеть и слушать Господа, пришел один отец с больным сыном. Не застав Господа, он обращается к ученикам его. Те делали опыты, возлагали руки и не могли изгнать злого духа. Приступает несчастный отец ко Господу по его возвращении с горы, и посмотрите, как и здесь, в руках Всемогущего, медленно совершается дело исцеления. Господь велит привести больного к нему. При этом с больным сделался сильный припадок. Он упал на землю и валялся, и испуская пену. Казалось бы, сердце милосердное Господа расположило бы его к состраданию и врачеванию, но Господь предлагает вопросы, как давно это ему приключилось, как часто с ним бывает на усиленные просьбы отца, Господь требует от него веры, и только когда отец со слезами возопил ко Господу, только тогда Господь повелевает злому духу выйти из него. Не есть ли это история исправления наших грехов? Не есть ли это яркое изображение той медленности, того упорства, с каким расстаемся мы со своими страстями и недугами? Отец — это каждый из нас приводит во врачебницу больную душу свою. Не то же ли бывает с нею, как с недужным отроком? Прибегаем ко спасительным средствам церкви, не помогают. Молитва не действует, пост не признан нашим временем. Исповедь холодна, и святое таинство причащения не изменяет грешника. Нынешнее Евангелие указывает причину живучести наших грехов в греховности целого общества, в направлении духа времени. Казалось, какая связь могла быть между болезнью отрока и состоянием целого народа. А между тем, на жалобу отца, в неуспехе исцеления Господь выразил негодование на целый народ. «Урод неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Около отрока собрались все сословия со своими недугами. Тут были и толпы праздного народа, сбегающегося на всякое зрелище с пустым любопытством. Тут и книжники, и фарисеи, гордые своей знатностью и неверием. Тут и лучшие из народа ученики Господа, но робкие, неуверенные, смущенные. Отрок поражен нечистым духом. Не за то ли, что целое общество, весь народ недугует? Просят об исцелении отрока, а чего не просят об исцелении недугов народных, тьмы и невежества толпы, народного неверия и глумления книжников и фарисеев, робости и неуверенности самих учеников? Не так ли и с нами? Мы сыны своего времени, мы плоть от плоти нашего общества. Как же мне отстать от него? Как пойду я против целого поколения? Как мне не походить на него? Прежде чем мы сами начнем дело воспитания нашей души, к нам приходят грехи из мира и сложившихся в нем правил, обычаев, соблазнов. Вот отчего мало успешны бывают и наставления родительские, и внушение школы, и примеры лучших людей. Бережем своих детей, сеем все хорошее и честное, ждем благих плодов и удивляемся, откуда у них явились иного рода и мысли, и характеры, против коих бессильно уже доброе влияние. Что же надо делать, чтобы были хорошие дети, нравственные юноши, честные деятели, люди правды и добра? Надо знать, чтобы самое общество строже относилось к самому себе, чтобы оно гласно прежде суда уже карало преступление, чтобы оно явно стояло на стороне закона Божия и человеческого. Надобно, чтобы общество признавало над собой другую силу, высшую власть, пред которой бы смирилось оно. Разумеем силу веры, власть Святой Церкви. Надобно, чтобы само общество почерпало из источника веры свои убеждения. чтобы оно поверяло и исправляло свои нравы по примерам свято-чтимых христиан, чтобы оно само занималось вопросами о своих недугах и их врачеванием. Праведный Алексей Мечев. В заключение сегодняшней передачи, дорогие радиослушатели, кратенько напомним вам о преподобном Иоанне Лесвичнике, переходящее празднование которого чествуется в нынешний воскресный день Святой Православной Церковью. Итак, угодник Божий преподобный Иоанн жил в VI веке, родом сирианин, по своему сочинению названный Лесвичником или Списателем Лестницы, а по месту благочестивых подвигов своих – Синаид. На 17-м году своего возраста Иоанн принес с собою угодную Богу жертву. Тело вознес на Синайскую гору, а душу на гору небесную. Видимо, вошед на гору, он приблизился к небесной высоте, умом созерцая Бога невидимого. На Синае Иоанн принял иночество. Пробыв на Синайской горе в подвигах уединения 19 лет, до 40-летнего своего возраста преподобный удалился потом в Синайскую пустыню Фала, отстоящую на 5 стадий от Синайской церкви. И здесь в великих подвигах строгого поста и непрестанной молитвы подвязался 40 лет. В продолжении сей необыкновенной Четыридесятницы пост его был столь же необыкновенен, как и самое продолжение времени его пощения. Хотя преподобный не уклонялся от пищи, не возбраненной уставом во время поста, дабы тем сокрушить, как сам говорил, рог гордыни, но принимал ее столь мало, что казался более отведывающим, нежели вкушающим. Зато от всякой страсти воздерживался он решительно, повелительно говоря к ней «молчи, онеми». Покаяние его соединено было с глубоким сокрушением сердца и слезами. Долго и после блаженной кончины его показывали под горою весьма тесную пещеру. Это сокровенное место подвигов покаяния, которое называли «слезоточным», и которое настолько отстояло от общежития, сколько нужно было, чтобы рыдания Иоанна не слышали другие. Преподобный Иоанн, поставленный руководителем игуменом других, начал путь нового восхождения к Богу и большого приближения к небу. Подобно Моисею, он, по словам писателя его жизни, приблизился к Богу, приял мыслью, благо начертанный закон, и тростью духа начертал по просьбе преподобного Иоанна игумена Раифского богописанные скрижали лестницу рая, кое и предал не только руководимым от него, но и всем желающим восходить на небо. Восходя далее по степням духовных совершенств и с большей ревностью, нежели до принятия начальств над братьями, он изложил книгу к пастырю и таким образом сделался руководителем самых пастыри. Преподобный представился 80 лет от рождения своего около 606 года. Память святого Иоанна Лесничка совершается церковью 30 марта по старому стилю. Такого, к сожалению, наша передача приблизилась к своему завершению. Дорогие радиослушатели, передачу подготовил Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, своей благодатью в это благоприятное время спасительного поста Святой Четыридесятницы. Аминь.
Благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших.